От первого лица. Авторская программа Натальи Бехтиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. Можно нас слушать не только по приемнику, но и в интернете. Кстати, таких слушателей становится все больше. И есть у нас адрес электронной почты persona.grata@rambler.ru. Итак, мы в прямом эфире. Наш гость сегодня Николай Владимирович Левичев, руководитель фракции «Справедливая Россия».
Неправильно.
Опять неправильно. Да что ж такое? У меня, Николай Владимирович, у меня за...
Дело. Это я был руководителем фракции в прошлом созыве Государственной Думы, вот, а сейчас Сергей Михайлович Миронов руководит фракцией.
А вы руководитель совсем другого уровня. Короче говоря, наш гость представляет «Справедливую Россию» в Государственной Думе. Но это у меня, это вот бывает такая, как это сказать?
Ну, чтобы внести ясность, я уж тогда самопредставлю, да, заместитель председателя Государственной Думы,
да, это,
от фракции «Справедливая Россия», председатель партии «Справедливая Россия». Прошу любить и жаловать.
Да. Значит, итак, «Справедливая Россия» сегодня, вот от лица «Справедливой России» Николай Левичев нам расскажет, собственно говоря, о том, что делает фракция в Государственной Думе, какие есть, ну, скажем так, обнадеживающие новости в самой партии, ну и поговорим о некоторых инициативах законодательных, о которых стоит поговорить, о которых, может быть, избиратели и слушатели наши просто не знают.
С удовольствием. Ну, начнем, наверное, с того, что фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе изо всех сил старается защищать интерес своих избирателей, к которым мы причисляем практически большую часть населения страны, независимо даже от того, голосовали они за нашу партию или пока еще не поняли, что голосовать нужно всегда за «Справедливую Россию». Да, это те люди, которые живут на зарплату, скажем так. Да? Это те люди, которые начали получать в новом 2013 году такие счета на оплату жилищно-коммунальных услуг, от которых они хватаются за сердце. Я могу привести вот такой пример уже такого внутреннего, значит, бадания в Государственной Думе на примере хорошо известной ситуации, которая, к счастью, рассосалась после вмешательства президента Путина о продлении сроков бесплатной приватизации жилья.
Да. Она была до 1
конечно,
марта.
Конечно, да. Можно говорить о том, что гром не грянет, мужик не перекрестится, значит, все мы так устроены, что тянем до последнего. Но на самом деле уже в январе, сразу после новогодних наших вот безумных каникул, да, значит, было ясно, что ситуация накаляется, что люди встрепенулись, да, начинается ажиотаж, принимающие нездоровые формы, начали выстраиваться такие, значит, фирмы-посредники, которые, значит, как это было в советские времена, организуют очередь на безочереди, которая больше самой очереди. Вот. И депутаты фракции «Справедливая Россия» в Совет Государственной Думы внесли предложение. Те законопроекты, а их на тот момент было 6, внесенных в Государственную Думу, которые предусматривали продление сроков бесплатной приватизации, рассмотреть срочно в феврале. Значит, и на Совете Думы этот вопрос рассматривался 17 февраля. Почему? Потому что, несмотря на то, что Галина Петровна Хованская, член нашей фракции «Справедливая Россия», возглавляет комитет по жилищной политике, большинство численное членов комитета в этом комитете принадлежит «Единой России», и ими верховодит там Елена Николаева, первый зампред комитета, у которой
золотой
всегда...
Золотой крендель, что ли?
Ну, это вы сказали, а не я.
Ага, значит, я повторяю, золотой крендель.
У нее всегда там достаточное количество доверенности, чтобы любое голосование, значит, провести в пользу, значит, мнения «Единой России». Вот именно поэтому они предложили эти законопроекты, в том числе два из них были внесены в январе, отправить на 30 дней на согласование в регионы. Хотя эти законопроекты не относятся к законам совместного действия, да, и не требовали таких сроков. То есть это было сделано для того, чтобы Государственная Дума их рассматривала после 1 марта, когда уже было бессмысленно, их просто можно было, значит, прокатить без серьезного обсуждения. И Сергей Миронов, руководитель фракции, и я, мы вдвое входим в состав Совета Думы от нашей фракции, обратили к Сергею Евгеньевичу с настоятельной просьбой. Ну, давайте все-таки мы рассмотрим их...
спикеру.
Да, рассмотрим их в феврале, иначе нам будет стыдно, всей Думе будет стыдно перед людьми. Надо сказать, что Сергей Евгеньевич, он очень взвешенно подошел и назначил на следующее заседание Государственной Думы вернуться к Совета Государственного, вернуться к этому вопросу. Ну, не было бы счастья, да несчастье помогло. На следующий день буквально, ну, если точно через день, президент обратил внимание на эти безобразия и сказал, да что ж такое делается? Конечно, кто не спрятался, я не виноват, но давайте все-таки перенесем на 2 года этот срок. И что вы себе думаете? Единая Россия тут же забегала и сказала, давайте срочно внесем, не будем рассматривать эти 6, хотя, ну, в одном было предложение продлить на 3 года, в другом на 5 лет. Можно было их принять в первом чтении, ко второму чтению внести поправочку по цифре, да, и моментально принять. Но там были другие инициаторы. Поэтому сказали, так, надо срочно внести тогда, чтобы никому было не обидно, предложение, значит, о переносе на 2 года от всех фракций. Ну, мы в таких случаях занимаем такую принципиальную позицию, говорим, главное, чтобы народу было лучше. Мы на это согласились, и вот была принята эта версия.
А, кстати, на ваш взгляд, продление на 2 года решит проблему, или опять будет
то же самое? Поскольку, значит, один из 6 законопроектов,
хороший,
как раз инициатором внесения которого была Галина Петровна Хованская, Сергей Миронов и несколько еще депутатов нашей фракции, говорит о том, что даже через 2 года останется довольно значительная часть граждан, которые не смогли воспользоваться вот этим правом хотя бы раз в жизни, да, значит, бесплатно приватизировать жилье. Часть потому, что у них этого жилья еще нет, да, они до сих пор стоят в очереди, да, по 10-20 лет, значит, на это жилье и не успели его получить.
А, кстати,
есть категория людей, сейчас закончу, перечислю, категория людей, которые проживают в аварийном и ветхом жилье, да, и, ну, как-то вот им, честно говоря, пока нечего приватизировать. Вот. Есть люди, которые находятся в длительных судебных тяжбах, неважно по каким причинам, которые длятся годами, да. Ну и, наконец, у нас есть такая категория, президент хорошо вспомнил, успел вспомнить про сирот, да, значит, а есть еще и категория ветеранов Великой Отечественной войны, которые теоретически все должны быть уже, ну, как бы обквартирены, да, но на практике мы видим, что это иногда далеко не так. И в этом законопроекте, значит, предусматривается, что вот для этих групп населения нужно установить, несмотря на то, что через 2 года будет подведена черта, но для этих групп населения после получения ими нормального жилья дать им какой-то срок для того, чтобы они приняли взвешенное решение. Что лучше? Взять на себя ответственность за приватизируемое жилье, платить налог на имущество, которое, кстати, будет идти в муниципальные фонды, да, и способствовать какому-то, значит, оживлению нашей работы на местном уровне. Или продолжать, значит, пользоваться этим жильем, значит,
на правах социального найма.
Социального найма.
А вот если человек, вы говорите, стоят в очереди на квартиру, это ведь стоят в очереди на муниципальное жилье, и вот им надо как раз и будет решить, останут ли они его муниципальным, или они его приватизируют.
Да, 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 да.
Ну, так тогда эта очередь, знаете, она еще через 10 лет не закончится.
Ну, вот именно. Поэтому вот мы считаем, что отнимать у таких людей, значит, право на бесплатную приватизацию не совсем справедливо.
Понятно, вы же справедливая Россия. Я напоминаю, что Николай Левичев, депутат Государственной Думы, вице-спикер от партии «Справедливая Россия», от фракции «Справедливая Россия», сегодня гость нашей программы. Продолжим сейчас.
От первого лица.
Ну вот, Николай Владимирович, конечно, то, что касается каждого человека, вот эти самые пресловутые платежки, которые тут даже побывали в руках у президента и вызвали его справедливый гнев, да, и, в общем, это действительно такой вопрос номер один, и все недовольства общественные, они все, вот, собственно говоря, начинаются вот именно с этих дел. Но, кроме этого, есть еще ряд моментов, о которых хотелось бы просто хотя бы упомянуть, которые, может быть, гражданам сейчас кажется, что это их особо и не должно волновать, что это должно волновать только политиков. Вот изменения в избирательное законодательство, которое предложил президент.
Вы, наверное, имеете в виду новую версию закона о выборах, в Государственную Думу, внесенную президентом, который предусматривает возврат к смешанной системе выборов, когда половина только депутатов Государственной Думы избирается по спискам политических партий, половина по мажоритарной так называемой системе, по одномандатным округам, когда избиратели голосуют за персоналии, да, и в этом случае больше шансов на то, что они будут помнить фамилию своего депутата, по крайней мере, в течение всего срока полномочий Государственной Думы. Ну, наше отношение к этому законопроекту, оно такое, значит, сложное, потому что в известном смысле партия должна наступить на горло своей песни, потому что с точки зрения формальной арифметики, конечно, четыре парламентские партии, которые имеют устоявшиеся бренды, которые имеют уже там солидный депутатский корпус, имеют большую, ну, как принято говорить в банках, да, кредитную историю отношений с избирателями, конечно, они в перспективе могут потерять, особенно оппозиционные партии, количество депутатских мест в Государственной Думе. Потому что выборы одномандатников – это выборы, прошу прощения, это выборы, которые могут, с одной стороны, привести новых ярких политиков, которых так заждалась страна. С другой стороны, как я говорю, я боюсь, что в политический дискурс вернутся такие понятия на десятилетия забытые, как список «Газпрома», список «Роснефти», список «Лукойла» и так далее. Да? Когда крупные корпорации будут де-факто финансировать определенных людей, которые будут избираться по регионам, которые лояльны действующей власти,
да, и будут лоббировать интересы
и в конечном итоге, значит, что бы они ни говорили, значит, на этапе избирательной кампании, какие они независимые ни от кого, на деле они окажутся как раз самыми независимыми, потому что их избирательные кампании будут проплачены де-факто, значит, провластными структурами, скажем так, да, а там предусмотрен порог финансирования такой кампании 15 миллионов рублей. Ну, попробуйте, да, вот, значит, молодой муниципальный депутат оппозиционной партии, попробуй, значит, поучаствуй в выборах в Государственную Думу, да, значит, если вот твои соперники могут избирательную кампанию такой мощности провести, да, это будет очень непросто. С другой стороны, мы понимаем, что если мы сейчас займем такую позицию, держать и не пущать, ну, это будет тоже неправильно, да. Мы допускаем, что действительно, значит, не все партии нравились. Люди голосовали на выборах в декабре 2011 года за некоторые партии, потому что вот не было партий, которые им нравятся, и не было графы против всех.
Да.
Поэтому мы будем ко второму чтению вносить следующее предложение. Мы по-прежнему настаиваем, что графа против всех на данном этапе развития политической системы, политической культуры нашего общества является хорошим таким барометром или градусником, измеряющим температуру общественного недовольства. С другой стороны, посмотрите, если уже сейчас 60 партий зарегистрировано, еще там 200 оргкомитетов стоят в очереди, скоро уже в русском языке не хватит слов для того, чтобы
название придумывать.
Да, уже несколько партий с названием пенсионеров, несколько партий зеленых, наверное, уже несколько партий голубых и так далее. Вот, ну, как-то вот пыль в глаза пускать-то легко избирателю, да, но если до сих пор в этом законе нет разрешения на создание избирательных блоков,
да,
значит, мы обречены, что
все это распылится,
будут
мелочь,
избирательные
это
все, бюллетени,
да,
если в бумажном виде, они, значит, многометровыми, если в виде брошюры, как предусматривает этот законопроект, это получится такая не брошюра, а хороший том, да, попробуй найди там, значит, свою любимую партию, даже если ты знаешь, какая она. Вот, как бы это все не превратилось в фарс. Поэтому мы будем все-таки предлагать, чтобы, как и в банках, да, предоставляют кредит большой, когда уже, значит, маленький выплачен, так и здесь партия должна все-таки получить какую-то историю общения с избирателями. Мы считаем, что на федеральные выборы нужно допускать все-таки те партии, которые, ну, доказали, по крайней мере, что это не однодневки. У нас вот товарищ господин Богданов уже 20 партий зарегистрировал, ими торгует открыто. Да?
Уже 20, да?
Ну, во всяком случае, в «Московском комсомольце» в своем интервью он открыто об этом заявил, сказал, что вот на торге он выставляет 20 партий, выбирая на вкус, значит, название, вот, и 1 000 000 рублей всего будет стоить, значит, регистрация, вот, так сказать, покупка регистрации такой партии. Ну, это, наверное, ненормальное развитие политической системы. Но мы говорим, тогда, если нету блоков, ну, давайте снизим порог хотя бы до 3%. Сейчас предлагается 5% установить. Но мы знаем, что даже такая партия, как «Яблоко», из раза в раз больше 3% не набирала последние годы. Что говорить о каких-то новых партиях, которые никому неизвестны, да? Значит, а кроме того, ведь пока по закону партия, набравшая 3%, получает финансирование государственного бюджета. И логично, но все-таки государству оплачивать те партии, которые работают, вынуждены работать в парламенте. Потому что мы сейчас говорим о хищениях в ЖКХ. Давайте гипотетически представим себе, значит, партия набрала 3%, в Думу не прошла, получает, значит, там 60 миллионов, значит, рублей в год, значит, финансирование. Ну, можно до следующих выборов в Государственную Думу сделать только вид, что это партия, значит, эти денежки там в какие-нибудь офшоры, значит, переправлять. Это очень выгодный, выгодный бизнес будет, перекладывать бюджет, зарабатывать бюджетные деньги на, значит, политическом процессе. Нам кажется, что вот такие поправки могут все-таки эти стремления президента к демократизации выборов, к демократизации политического процесса, ну, в более правильное русло направить. Поэтому будем бороться за какие-то вот разумности, несмотря на то, что это, наверное, ударит и по нашим электоральным возможностям.
Вот, кстати, еще о политической жизни. Несколько дней назад идут к концу полномочия губернатора Забайкальского края. И
они подошли 1 марта.
1 марта, да.
Поэтому 28 февраля президент Владимир Владимирович Путин принял решение о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края депутата фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Константина Константиновича Ильковского, что нас, конечно, порадовало, потому что мы давно говорим о том, что «Справедливая Россия» – партия профессионалов, и она недостаточно востребована на сегодняшний день. И у нас не один Константин Ильковский способен руководить регионами. Ну, я надеюсь, что нам не будет за него стыдно, потому что человек этот прошел большую жизненную школу. Ну, начну с того, что совершенно случайно он выпускник того же университета, значит, Горного университета Санкт-Петербургского, ну, тогда он был, назывался Ленинградский горный институт, как и Сергей Миронов. Вот, не знаю уж, это, так сказать, родство душ повлияло или что-то еще.
Ну, такое бывает, совпадение.
Вот, но это просто, знаете, такая вот классическая биография, значит, нашего современного, если не Ломоносова, то близко к этому. Он родился в Якутии, значит, получил образование, вернулся в родную республику, работал там сначала там рядовым маркшейдером, потом дослужился до главного инженера горно-обогатительного комбината, потом поработал заместителем министра промышленности республики, потом вот почти 10 лет руководил энергетической системой республики. То есть человек знает, что такое трудовой коллектив, что такое промышленность, экономика, что такое жизнь на северах. Вот.
Да, это тоже важно, да. Потому что если ты будешь руководить Забайкальским краем, знаем мы, что такое Забайкальский край. Это не сахар вообще, жизнь там.
Да,
это,
честно говоря, наверное, значит, немногие московские чиновники, да, и, так сказать, люди, привыкшие к столичной жизни,
представляют себе,
да, значит, и будут рваться на такую передовую линию сегодняшней нашей жизни.
А вот по-вашему, человек, который назначается или избирается и становится руководителем региона, особенно, в общем, такого непростого, да, он все-таки больше должен быть политиком или вот человеком, биографию которого вы нам только что рассказали, то есть человеком, у которого прекрасная жизненная школа, хорошее образование и опыт работы, ну, от и до?
Ну, конечно, неплохо, если он еще и политик, потому что я не считаю это слово ругательным. Да?
Нет, нет, не боже мой, конечно.
Значит, высшая мудрость политика – это действовать все-таки в интересах людей. Поэтому прежде всего, конечно, а я напомню, что Константину Ильковскому предстоит 8 сентября очень непростое испытание. Ему нужно будет принять участие в выборах губернатора, да, и за эти там полгода он должен продемонстрировать людям, что он пришел туда не почивать на лаврах, да, и не, значит, кормиться из дотационного бюджета, а он пришел для того, чтобы всколыхнуть экономику региона, он пришел для того, чтобы найти какие-то стимулы для экономического развития, без которого, конечно, остановить отток населения из Забайкальского края вряд ли удастся, и улучшить жизнь людей в этом холодном,
суровом,
особенно
да,
зимой, регионе будет непросто. Поэтому он прекрасно представляет себе, на что он идет, и дай бог ему успехов.
Вообще, ваши отношения вот с региональными, ну, скажем так, с представителями вашей партии, которые работают в регионах, вы довольны тем, как люди, ну, что ли, ваши идеи как-то так внушают людям? И есть ли надежда, что при следующих выборах, допустим, вот такая активная или неактивная работа каким-то образом повлияет на результаты?
Ну, вы знаете, я, если бы не был в этом плане оптимистом, да, я бы, наверное, ушел добровольно с этого поста, который на сегодняшний день занимаю. На моих глазах за те 6 лет, которые существует наша партия, в регионах появился целый слой патриотичных, самоотверженных людей, которые, вообще говоря, в рядах нашей партии работают, имея в основном одни неприятности, да, ну, с точки зрения вот такой бытовой, да, потому что никто, значит, им на блюдечке ничего не приносит, да, значит, зачастую им портят жизнь, значит, им, их родственникам, знакомым, да, значит, давая понять, что вы не в ту партию вступили. Но наш депутатский корпус растет, он насчитывает уже больше 6000 депутатов всех уровней.
Уровней всех, да.
Муниципального, регионального. У нас есть такие яркие фигуры, которые на протяжении уже многих лет, ну вот... Буквально вчера разговаривал по телефону с Мариной Ивановной Добровольской, депутат законодательного собрания Красноярского края, фигура очень известная в регионе, да, которая вот избиралась последний раз на выборах в законодательное собрание по одномандатному округу. Поэтому, честно говоря, нас вот эта смешанная система, возвращаясь к этой теме, да, ну, значит, напрягает, но не очень пугает, потому что я надеюсь, что в наших рядах найдутся такие одномандатники, которые способны будут победить, значит, любых провластных кандидатов.
Спасибо, Николай Владимирович. Я напоминаю, что Николай Левичев, депутат Государственной Думы, вице-спикер от «Справедливой России», был сегодня гостем программы «От первого лица». Вам успехов, нашим слушателям здоровья и удачи. До завтра. Наталья Бехтина, Радио России.